Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И утро хорошего дня начнется со спортивной темы, соревновательной. И я думаю, что это будет своеобразным зарядом бодрости нашим радиослушателям. И сегодня мы будем говорить о футзале. И в гостях у нас генеральный секретарь Федерации футбола КР по футзалу Букуев Нурдин Медбекович. Здравствуйте.
Доброе утро, Марина. Доброе утро, все радиослушатели. Я сделаю маленькую ремарку. Кыргызский футбольный союз, Федерация футбола – это старое название. И футзал – составная часть нашей организации, одна из разновидностей футбола. Вид спорта – разновидность футбола, который играется в залах. А в целом вы правы. Мы можем переписать, я имею в виду.
Сейчас разберемся. Здесь, да. И раз уж у нас так речь зашла сразу, скажите, пожалуйста, чем отличается футзал от большого, привычного всем футбола?
Наверное, я буду чуть субъективен, если начну склоняться больше к тому, что футзал интереснее, чем футбол. Да? Но должность мне не позволяет говорить так, поскольку Кыргызский футбольный союз как организация ответственна за весь футбол в целом и за все его разновидности. Футбол, футзал – все та же игра ногой по мячу, но разница в том, что футзал играют в залах, играют меньшим количеством игроков, играют чуть-чуть другим мячом, и, наверное, он зрелищнее. Вот, по-моему, он зрелищнее, чем футбол. Тут надо, вот тут я, наверное, попытаюсь быть объективным, отбросить в том числе и принадлежность в целом футболу, и скажу, что там очень много голов, а болельщик приходит на стадионы для того, чтобы увидеть как можно больше голов. В футболе не всегда можно увидеть очень большое количество забитых голов. Ведь апогеем самой игры является взятие ворот, гол, забитый ворота соперника. Так вот, в футзале этих голов случается больше и чаще. Поэтому, наверное, он зрелищнее.
Ну и плюс, наверное, еще все-таки больше кипят страсти, потому что все игроки находятся немножко ближе к друг другу, меньше, скажем так, больших пробежек, и, естественно, получается больше голов и больше страстей.
Ну вот видите, вы уже начали понимать. Стоило нам заговорить о футзале, вы уже понимаете особенность этой игры. Там интенсивнее борьба, там чаще эта борьба происходит, там да, совсем другие скорости, там совсем другая реакция. Вот, соответственно, он и зрелищнее.
А сколько игроков вообще играет?
Играет 5-5, включая вратаря. То есть 4 полевых, 1 вратарь против соперника в таком же количестве.
Ну, я так полагаю, что схватки там не шуточные.
Ну, если говорить об особенностях футзала и сравнивать с футболом, она в 7 раз меньше, чем, как минимум, в 7 раз меньше площадка. Количество игроков, ну, чуть меньше, чем 11, да? Ну, наполовину.
В два раза
меньше, а там в 7 раз. Вы представляете, какие пропорции? То есть мы уменьшаем поле до 7 раз, до размера площадки футзальной, при этом количество сокращаем всего лишь только в 2. Соответственно, интенсивность вырастает, количество единоборств, оно тоже будет, вот, как я говорил уже выше, чаще.
То есть пока игрок в обычном футболе бежал, чтобы кому-то сделать пас, в мини-футболе либо в футзале получается уже 2 гола.
Столько времени на то, чтобы думать, нету.
То есть надо сразу бить.
На 2-3 хода вперед надо продумывать наперед. И делать это быстрее, намного быстрее, чем в футболе.
Раз уж мы заговорили о том, что надо думать наперед, я знаю, что совсем скоро национальная сборная нашего Кыргызстана поборется уже за путевку на Кубок Азии. Он пройдет в 2024 году, в апреле. И получается, что вот-вот, уже на днях, Кыргызстан принимает несколько сборных в квалификационные игры.
Все правильно, вы правильно отметили. Вот уже в октябре месяце, в самом начале, мы удостоены чести принимать одну из групп квалификационного раунда. К нам приедут команды из-за рубежа, с которыми мы поборемся за путевку на тот самый Кубок Азии, который является главным континентальным соревнованием двухлетия. В отличие от футбола, кстати, видите, он и чаще проходит, этот Кубок Азии, раз в 2 года, в отличие от футбола, который проходит раз в 4 года. Вот мы поборемся вот за эту путевку на самый главный континентальный турнир, который состоится, как вы правильно сказали, в апреле следующего года уже в Таиланде.
Ну вот я знаю, что к нам прилетает сборная Мальдивских островов, Ливана и Ирана.
Все правильно. Ну, вы знаете, эти команды, которые мы знаем, но зайти чуть вперед или забежать чуть вперед, я вам скажу, что в этот раз розыгрыш и система розыгрыша путевок, она отличается от прошлых лет. Азиатская футбольная конфедерация, как организация, которая проводит этот самый Кубок Азии, решила изменить и квалификационный раунд, решила изменить формат этих отборочных игр. И сейчас, как по аналогии с футболом, все страны, которые являются членами Азиатской футбольной конфедерации, находятся в одной большой корзине, из которых потом их раскидывают по разным группам. ну, в данном случае на 8 групп, которые поборются за эти самые путевки на Кубок Азии по футзалу. Раньше эта система отбора в футзале была чуть-чуть устроена по-другому. Азия делится на 5 зон. Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Центральная Азия и Западная Азия, куда относятся страны арабского мира. И вот путевки разыгрывались по этим зонам. То есть каждой зоне отдавалось энное количество путевок, и вот страны, которым принадлежат этой зоне, они разыгрывали между собой. То есть это была определенная локальность и автономность. Но ради справедливости надо сказать, что та зона, в которой мы раньше играли, то есть и центральная Азия, это в футзале, по-моему, самая сильная зона, поскольку здесь сконцентрированы такие страны, как Иран. Это бессменные почти чемпионы Азии. Это команда Узбекистана, которая последние годы постоянно находится в призерах Кубка Азии по футзалу. Это прибавляющие команды Афганистана, которые, несмотря на все сложности, у них в стране играют в футбол, особенно любят футзал и не уступают по уровню силы другим командам азиатского континента. Это тот же Таджикистан, который тоже прибавляет и который сейчас может составить конкуренцию многим. Поэтому раньше в нашей зоне было тяжеловато, да и сейчас. Ну вот видите, волей судьбы, волей жребия у нас получилось так, что обратно Иран, который находится в нашей зоне, обратно, попадя в общую корзину, снова путем жеребьевки попал к нам. То есть нам придется побороться со сборной Ирана. Они потеряли свой титул в прошлом году в Кувейте на прошедшем Кубке Азии, титул чемпиона. Но минимум 15-16 раз, я сейчас не буду перечислять точно, потому что они уже были чемпионами Азии, то есть это сильнейшая команда континента на сегодняшний день. Так что нам придется побороться с ними и не менее сложными командами Ливана, с командой Ливана в том числе.
Честно говоря, я, наверное, сейчас скажу не совсем корректную вещь, но я очень надеюсь, что сборная Ирана не вернет свой титул, а вот сборная Кыргызстана возьмет их и выиграет.
Ну, дай бог, чтобы мы здесь сыграли достойно, поскольку для нас это всегда вызов. Мы никогда не складываем оружие заранее. Мы всегда пытаемся бороться, и каждый матч вот на этом отборочном турнире в октябре месяце будет для нас важным, поскольку сейчас для нас дело чести завоевать эту путевку. К сожалению, в прошлом году мы также принимали в Бишкеке отборочную группу Кубка Азии, и впервые в истории, кстати, сборная по футзалу не квалифицировалась вот в финальную часть континентального первенства. Это случилось, к сожалению, в прошлом году. Мы сейчас должны что сделать? Реабилитироваться, мы сейчас должны взять реванш и заявить о том, что мы как бы всегда заслуживали быть там в финальной части.
Я думаю, что все получится. Вы вообще вот как оцениваете шансы?
Ну, шансы, они самые высокие, поскольку мы играем дома, а дома и родные стены помогают, это раз. Два, у нас есть хороший раздражитель, это прошлогодняя неудача. Я считаю, это неудача, это не системная пока на сегодняшний день проблема, то есть это всего лишь случайность, по моему личному мнению, и как раз-таки желание взять этот самый реванш, оно должно нас сегодня, вернее, вот в этом розыгрыше двигать вперед для того, чтобы мы как раз-таки дошли до поставленной цели, завоевали эту самую путевку на апрель месяц на Кубок Азии.
Да ну, неудачи же бывают у всех, они случаются и, кстати, даже у самых успешных сборных мира.
Силен, говорят, не тот, кто упал и не поднялся, а тот, кто упав... А, силен не тот, кто не падает, а силен тот, кто упав, сумел подняться. Поэтому мы живем этим принципом и надеюсь, что в этот раз нам удастся вернуть свой статус постоянного участника финальной части Кубка Азии именно в футзале.
Ну, плюс еще, опять же, как вы упомянули, играете дома. Я думаю, что все-таки, например, сыграет большую роль поддержка болельщиков. Это всегда очень важно.
Это очень важно. Для нас это архиважно. На сегодняшний день, поскольку футзал получил свое развитие здесь достаточно широкое, он популярен, в него очень много играет. Если вы заметили, очень много мини-футбольных площадок.
Да.
Любители, те, которые играют, это может быть не самый классический вид футзала, но тем не менее, это вот та же самая площадка по размерам, то же самое количество игроков. И поэтому я могу сказать, что любителей футзала не меньше, чем любителей футбола. И мы очень надеемся на их поддержку. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать их своими победами. А с их стороны, конечно, мы ждем вот именно того самого заряда на трибунах, который погонит наших ребят вперед забивать голы в ворота соперников.
Пусть так и будет.
Дай бог.
Ну, вообще, конечно, выезжать куда-то, например, на игры, это одно дело. Принимать другие команды у себя дома, это совсем другое. Тяжело вообще?
организовывать.
Организация, вот это вот. Там же очень много всяких мелочей, на которые стоит обращать внимание. Они иногда просто невозможно за всем следить, скажем так.
Вы знаете, несколько лет назад мы предпочитали выезжать куда-нибудь, потому что нам было тяжело организовывать дома. Вы правильно заметили, очень много мелочей, очень много требований, очень много условий, которые нужно выполнить. На сегодняшний день Кыргызский футбольный союз до определенного уровня готов и может, и делает все возможное для того, чтобы организовывать и проводить такого рода соревнования. Для сведения и для информации наших болельщиков, радиослушателей, могу сказать, что, да, и они сами знают об этом не хуже, чем я, что мы проводим очень много отборочных турниров дома. Это связано с тем, чтобы, в первую очередь, мы сократили наши расходы, поскольку на выезды тоже бывает достаточно много расходов. Во-вторых, это связано с тем, чтобы мы получили опыт организации такого рода мероприятий. И третье, это, несомненно, возможность порадовать наших болельщиков игрой в родных стенах. Дома, не где-нибудь по телевизору за рубежом, чтобы они смотрели, а вот именно на трибунах, вживую, могли наблюдать за своими любимыми футболистами, любимой командой сборной, будь то футбольной, будь то женской по футболу, будь то по футзалу. То есть мы сейчас стараемся все, что возможно, брать к себе домой, поскольку для нас это сейчас вопрос, вот именно вопрос набора опыта и вопрос того, чтобы мы дали возможность нашим болельщикам смотреть это все здесь.
Вообще, в принципе, Кыргызстан в последнее время набирает прям обороты во всех таких спортивных позициях. Но надо сказать, что действительно очень много побед, очень много каких-то знаковых поединков, матчей и всего прочего, вот именно за последнее время. И, скорее всего, я так полагаю, как человек далекий от спорта, но, тем не менее, как обычный гражданин Кыргызстана, я полагаю, что все-таки мы сделали большой шаг.
Мы прямо развиваемся. Мы сделали этот шаг, возможно, незаметно, поскольку каждый, кто говорит о таких шагах или о таких изменениях, думает, что это должно произойти. Вот знаете, сегодня вот так, а завтра вот произошло там то самое, сразу резко. Нет, мы сделали это постепенно, но сейчас мы вот как раз-таки пожинаем плоды. Вы правильно заметили, что именно в спортивной сфере в целом, да, у нас есть победы, которыми мы можем гордиться. И нам тоже отрадно, что наши коллеги по другим видам спорта завоевывают награды. Недавние вот победы наших борцов на чемпионате мира, они не могут не вдохновлять, они не могут не придавать сил. Поэтому мы живем этими победами. Хочу, пользуясь случаем, поздравить наших борцов и всех тех, кто сейчас выступает на азиатских играх в Китае, чтобы они тоже завоевали награды, получили лицензии на Олимпийские игры, которые будут в следующем году. В общем, это все нас не может не оставлять равнодушными. Это сподвигает нас, футболистов, к тому, чтобы мы тоже старались достигать положительных результатов и новых побед.
Надо сказать, что с футболом у нас, кстати, тоже дела хорошо обстоят. Вот если взять даже, например, большие какие-то матчи по большому футболу, привычному нам, честно говоря, я была в шоке от активности наших болельщиков, о том, как они прям сердцем переживают на самом деле, это радует.
Это радует, мы тоже радуемся этому процессу, который происходит сейчас в болельщической среде, среди любителей спорта в целом, футбола в частности. Вы знаете, как раз-таки культура, я каждый раз при каждом удобном случае упоминаю об этом, культура боления, культура походов на спортивные состязания, на трибуны стадионов, там, залов спортивных, она была потеряна. Сейчас мы начинаем это что? Восполнять, начинаем это все восстанавливать, и люди потихонечку этому учатся. Это нас не может не радовать. Мы делаем все возможное, чтобы как раз-таки привить именно правильную культуру боления, культуру посещения такого рода мероприятий, как спортивные. И я думаю, что со временем мы как раз-таки дойдем до такого уровня, что вот при больших состязаниях, не обязательно футбольно, да, к нам будут приходить, нас на трибуны стадионов и залов будут приходить тысячи и тысячи болельщиков, которые будут поддерживать, получать удовольствие, и как-то оказывать свой вклад в развитие спорта в целом, поскольку болельщики — это тоже немаловажная часть, любители спорта — немаловажная часть вот именно в деле развития спорта.
Вообще, если уж Кыргызстан вырастил многих спортсменов, я думаю, что и болельщиков тоже вырастим. Почему бы и нет? Раз уж зашла речь все-таки о том, что вот в последнее время хорошие спортсмены у нас, хорошие победы, вообще достижения. Ведь вырастить спортсмена – это очень тяжело. И плюс футбол – это тоже затратное дело.
Согласен. Могу сказать, что сейчас, чтобы вырастить одного спортсмена, нужно очень много финансовых средств. Это уже как пить дать. Кроме этого, нужно очень много усилий во всех направлениях. Сейчас очень большое внимание уделяется медико-биологическому обеспечению самих спортсменов, витаминизации, правильному питанию, использованию современных технологий, которые помогают как раз-таки готовить и развивать спортсменов. Это все также характерно и для футбола. Сейчас для того, чтобы команда выступала, нужно очень много как материальных, так и финансовых средств. Это не просто собрать группу людей, потренироваться 3 раза в неделю.
Разойтись мячом, по своим делам.
Разойтись по своим делам, прийти на матч, сыграть и выиграть. Сейчас это очень скрупулезный, очень такой, ну, я не скажу, что тяжелый, он очень многовекторный, наверное, процесс, где все должно быть учтено. И кадровые ресурсы, и техническое обеспечение, медико-биологическое обеспечение. Сейчас нюансов не бывает. Если в спорте начали решать доли секунды, значит, нюансов и мелочей в подготовке быть не может. А это все, в свою очередь, еще раз повторю, требует очень больших ресурсов.
Я так полагаю, что вы достаточно близко взаимодействуете с ребятами с нашей сборной по футзалу.
Ну, мы пытаемся быть на контакте с ними. Ребята сейчас готовятся, они выступают в своих клубах. Но когда они приезжают в расположение сборной, это полностью ответственность Кыргызского футбольного союза. И мы пытаемся обеспечить для них самые благоприятные условия для их подготовки. Сейчас вот они находятся на сборах, они сейчас в режиме 2-разовых тренировок, если говорить о сегодняшнем дне. Вот, и я надеюсь, что это все вот как бы даст свой эффект положительный во время отборочного турнира.
В какой форме сейчас ребята?
Я очень сильно хочу надеяться и верю, что они сейчас находятся или же как минимум подойдут к началу состязания, к началу турнира, к своей оптимальной физической форме, ментальной, психологической форме, которая позволит им решать задачи на площадке.
А вот вы же еще судья. Причем не просто судья. Я знаю, что у вас есть регалии и даже рекорд. Вы стали первым рефери планеты, который обслуживал 4 матча.
4 чемпионата мира.
Ну, 4 чемпионата мира.
4 турнира, да, 4 чемпионата мира. Ну, вы знаете, если говорить об этом статусе, то этот статус остался далеко в прошлом, 2 года назад.
Не так далеко.
2 года назад я положил свисток на полку, закончил судейством. Это было как раз-таки после последнего чемпионата мира по футзалу, который состоялся в Литве в 2021 году, осенью, как раз-таки вот в эти месяцы, в сентябре, в октябре примерно. И с тех пор я больше к нему не прикасался. Ну, на сегодняшний день, да, как вы сказали, пока я единственный тот, кто обслужил 4 чемпионата мира. Хотя я думаю, что уже вот в следующем году, кстати, вот говоря о чемпионате мира, следующий чемпионат мира пройдет совсем недалеко от нас. Он состоится в Узбекистане в сентябре, в октябре следующего года. И наша заветная мечта, конечно, попытаться побороться за путевку на чемпионат мира, который будет разыгрываться в апреле месяце в Таиланде на Кубке Азии по футзалу. Вот. И опять же, возвращаясь к судейству, скажу, что есть ребята по всему миру, у которых тоже за плечами большой опыт, неоднократное обслуживание чемпионатов мира. Я думаю, что кто-то вот уже к следующему году достигнет вот такого же количества обслуживания чемпионатов мира. То есть там есть еще ребята. Я думаю, что уже к следующему году статус единственного человека я уже потеряю.
Подождите еще.
Ну, еще есть год.
Ну, во-первых, еще и всякое случается. Так что, глядишь, так и останетесь абсолютным чемпионом. Почему завязали с судейством?
На то есть причины, они связаны с занятием моей должности генерального секретаря, поскольку как только я возвратился, у меня была договоренность с руководством Кыргызского футбольного союза о том, что по возвращению чемпионата мира мы полностью посвятим себя вот как раз-таки этой административной работе. В октябре 2021 года решением исполнительного комитета футбольного союза я был назначен генеральным секретарем, и это вступило в прямое противоречие и в конфликт с судейской деятельностью. Ну, будучи генеральным секретарем, выходить на площадку и судить матчи. Я не скажу, что это не статусно, я не скажу, что это ниже уровня, но это просто прямой конфликт интересов. Соответственно, пришлось выбирать.
А вот мне, кстати, всегда было интересно, каково это быть судьей и отринуть вообще все свои какие-то симпатии к кому-то, какой-то команде и все прочее. То есть вы же должны быть действительно на редкость объективным человеком.
Ну, насколько это возможно, поскольку мы все люди, у нас у всех есть свои эмоции, переживания, чувства, симпатии, антипатии, и поэтому нам, когда мы судим, я думаю, что любой судья, который судит любые состязания, футбольные, футзальные, по другим видам спорта, достаточно тяжело сохранить эту объективность, и она в какой-то мере субъективна, эта самая объективность, но приходится, конечно, стараться быть объективным, быть нейтральным, поскольку ты понимаешь, что от тебя зависит судьба матча, а далее зависит и судьба команд, и отдельных игроков в том числе. Потому что мы знаем очень много примеров в спорте, когда из-за некорректного, так скажем, судейства, неправильно принятых решений, ломались судьбы и людей, которые шли очень долго к этому. А мы все понимаем, мы уже говорили о том, что достичь вершин спортивных побед достаточно тяжело для спортсменов. Они должны жертвовать и жертвуют многим, в первую очередь своим личным временем, личной жизнью, силами, для того, чтобы достичь. И какая-то нелепая или, возможно, какое-то предвзятое решение судьи может сломать труд многих лет спортсменов, команд. Поэтому вот тут это очень большая ответственность, которая как раз-таки не вынуждает, а заставляет тебя быть максимально объективным, максимально нейтральным.
Ну вот вы, будучи судьей, выходите на поле, например, и для вас все эти игроки, они одинаковые или нет?
Знаете, наверное, в первые годы, когда ты все еще обуреваем какими-то чувствами, всегда есть какие-то симпатии. Мы же все люди. Все зависит от отношения к нам. Если тебе относятся хорошо, соответственно, проявляется ответная реакция. На какую-то агрессию ты начинаешь реагировать агрессивно. Вопрос больше объективности или вообще выработки такого навыка, как быть объективным, наверное, это навык, в данном случае это навык. Это не черта, а вот уже навык приходит с опытом. То есть вот через эти матчи, через эти турниры, соревнования, судья, набираясь опыта, становится все более и более объективным. То есть, выходя на поле, он становится абсолютно беспристрастным. То есть на период проведения матча он отбрасывает в сторону все эти эмоции, чувства, симпатии, антипатии. Для него на площадке, если говорить о футзале или о футболе, на поле не остаются только красные условные и белые, не обезличенные игроки, которые обязаны соблюдать правила игры. А ты, как судья, обязан что сделать? Обеспечить соблюдение этих самых правил игры игроками и командами в целом.
Мне всегда казалось, что если сами игроки, конечно, ужасно устают и выматываются просто в течение там одного матча, если еще учесть то, что дают там иногда и дополнительное время, и это, опять же, нервы, то судьи – это наверняка огромный психологический стресс.
Обязательно. Он всегда присутствует. Я думаю, даже в самых, так скажем, неважных матчах, да, или там, скажем, самых рядовых матчах стресс всегда присутствует, он всегда есть. Я уже не говорю о соревнованиях самого высокого уровня, о самых накаленных матчах, да, в которых решаются вот как раз-таки судьбы чемпионских титулов, еще что-то. Там, конечно, цена вот этого стресса, она намного больше, она вырастает в разы, и судья испытывает эту нагрузку. Действительно, очень тяжело, я думаю, что не меньше, чем игрокам, а может быть и больше. Или командам. Поэтому с этим тоже надо уметь бороться. Надо уметь оставлять это все. Все, что прошло, это все осталось в прошлом. Из прошлого нужно извлекать только что? Уроки. Для того, чтобы не повторять в будущем. Моральное удовлетворение, вот то удовлетворение, которое должно перекрыть этот самый стресс, не вызывает, а приносит как раз-таки твое судейство. Если ты им доволен, если ты считаешь, что ты не повлиял на результат, все было максимально объективно, то вот как раз-таки это удовлетворение должно снизить, а может быть и вообще убрать и устранить этот самый стресс. А если ты недоволен, если ты испытываешь внутренний дискомфорт от того, что ты сделал на площадке, и от твоих решений, то, конечно, это еще больше накладывает отпечаток и еще больше усиливает этот самый стресс. И ты начинаешь заниматься самоанализом, самопоеданием, самокритикой, самобичеванием, и это все как бы вот... Ну, немногие могут устоять. Я знаю очень много примеров, когда судьи, конечно, заканчивали достаточно перспективные, талантливые, из-за каких-то вот ошибок, которые они принимали, из-за вот этого самого стресса, просто прекращали карьеру в судействе.
То есть одно неправильно принятое решение
может повлиять на дальнейшую карьеру и будущее того же самого судьи. Ну, я говорю о тех людях, которые очень сильно переживают, которые действительно вот чисты душой, да, потому что, ну, и среди судейского корпуса встречаются, так скажем, плохие люди, которые вообще не испытывают никаких угрызений совести. Ну, к счастью, таких людей очень мало, их количество мизерное.
Ну, вы очень, как-то, я не знаю, искренне, мне кажется, сказали про стресс. Я так полагаю все-таки, что и у вас, наверное, было, да, вот этот какие-то периоды самоедства, где вы думали, что, наверное, может быть, здесь надо было по-другому.
Да, есть какие-то матчи, отдельные моменты в матчах, которые до сих пор живут со мной, которые достаточно тяжело отпустить, они до сих пор в моей голове, и я думаю, что это так и должно быть. И вот как раз-таки эти седины на голове показывают, сколько стресса мы испытывали. То есть, вернее, я испытывал во время матчей. Тяжело переносить. Я же говорю, всегда занимаешься самоанализом, самокритикой. Всегда ищешь, где же ты совершил ошибку, где же ты не доглядел, либо где же ты переглядел. Поэтому тут как бы, знаете, тема такая, которую можно обсуждать, разговаривать, делиться чувствами, переживаниями. Ну, сейчас я же говорю, с одной стороны, это и хорошо, что это все осталось в прошлом. Сейчас больше нету такого стресса. Есть переживания за судей, которые судят за своих коллег по цеху, да, которые сейчас все еще активны. Есть переживания за команды, но это вот не те самые сильные переживания, которые ты испытывал сам, когда был на площадке в качестве судьи. Одно дело ты судишь дома, другое дело ты судишь международные соревнования, где цена ошибки очень тоже высока.
А вообще вам помогает ваше судейское прошлое в нынешней должности и вообще в жизни?
Да, оно мне очень сильно помогает. Судейское прошлое говорит о том, что я, ну, по крайней мере, я не профан в футболе, в судействе. Взвешивать, анализировать, быстро принимать решения при необходимости. Это вот как раз-таки навыки, которые были приобретены мною во время моего судейства. Вот, умение контактировать с людьми. Я многим своим коллегам, особенно молодому поколению судей, акцентирую внимание при общении с ними на то, что им нужно уметь коммуникировать. То есть, в первую очередь, это коммуникация между игроками, то есть, вернее, между судьями и игроками, и между тренерами в том числе, и командой в целом. Если ты умеешь правильно коммуникировать, если ты умеешь выстраивать вот эту связь, используя разные инструменты и способы этой коммуникации, вербальные, визуальные, их очень много, ты будешь достаточно успешен на площадке, на поле. Поэтому...
Да и вообще, наверное, в жизни.
Ну и в жизни. Мы же говорили об опыте, который ты приобретаешь. Поэтому я думаю, что вот как раз-таки умение налаживать, находить общие точки соприкосновения со своим собеседником, с визави, с коллегой, они очень сильно вот как раз-таки помогают мне.
Но вот у вас сейчас все-таки, ну, вы генеральный секретарь, у вас, наверное, больше административная работа.
Да.
Ну, вот опять же, коммуникации, это наверняка очень много бумажек всяческих, каких-то там разрешения взять на что-то, там какие-то справки и все прочее. Но, тем не менее, спорт как таковой вообще в вашей жизни остался?
Он остался. Он остался, может быть, не в таком большом объеме, как был раньше, но есть. Мы, когда есть такая возможность, выходим на площадку, чтобы побегать, чтобы, опять же, снять тот же самый стресс, ту же самую усталость. Все это делается совместно с нашими коллегами, с друзьями. Когда есть такая возможность, конечно, мы выходим и бегаем. Почему? Потому что для того, чтобы понимать и разбираться в футболе, нужно получить по ногам. Я и судьям тоже говорю, опять же, возвращаюсь к примеру судьи, и говорю, для того, чтобы правильно судить и понимать, что испытывает футболист на поле или на площадке, вы должны почувствовать, что такое удар по ногам и что такое вот эти единоборства, чтобы правильно их оценивать. Также и здесь административная работа полностью заглотила. Это 95% времени, которое сейчас оно у меня отнимает. Вот. Но тем не менее, вот в эти промежутки нужно пытаться выходить для того, чтобы чувствовать. И потом, если ты можешь что-то делать на футбольной площадке, на футбольном поле или на футзальной площадке, играя, ты можешь легко это, как сказать, преподнести, либо... Это сближает людей. То есть одно дело ты администратор, теоретик, который сидит в кабинете, который перебирает бумажки, вот, и ни черта не понимает в футболе как таковом. И другое дело, если ты знаешь, что такое футбол, если ты выходишь, и ты знаешь, то есть тебе легче в работе. Поэтому спорт, конечно, помогает, он присутствует. Он присутствует, но, к сожалению, не в том объеме, в котором я бы сейчас хотел. Это все отражается на общем физическом состоянии. Ты тоже должен признаться сейчас, это такое маленькое откровение. Вот, несколько лет назад, 2-3 года назад, я был стройнее и красивее, чем сейчас. Поэтому сейчас это вот маленькое признание, которое... Ну, я каждый раз пытаюсь, каждый понедельник с утра начать новую жизнь. С утренних пробежек. Ну, я думаю, это характерно большинству людей.
Я вас очень понимаю. Да. У меня так каждый понедельник уже очень много лет. И я так ничего толком и не начала. Ну, я так полагаю, что вы будете присутствовать на квалификационных играх.
На квалификационных играх я... обязан присутствовать. Я и не только обязан, я очень хочу присутствовать, но, к сожалению, у меня есть командировка в эти сроки. Это вот прям самая неудачная накладка, которая может произойти. Я как раз-таки в те самые сроки буду находиться за рубежом. Но сейчас я делаю все возможное для того, чтобы быть с командой, для того, чтобы быть рядом, решить все вопросы организационного характера вместе со своими коллегами, сотрудниками Союза. Вот. И, несомненно, буду переживать. То есть я буду смотреть эти матчи, мы будем транслировать эти матчи, и я буду смотреть их, вот постараюсь смотреть их вживую для того, чтобы вместе переживать, пусть даже и на расстоянии.
Мне вот интересно, а как вы смотрите матчи, как болельщик или как судья?
Нет, сейчас я больше смотрю как болельщик. Тем более, когда это касается наших сборных команд, вообще клубных, в том числе, которые выступают на таких соревнованиях, я смотрю больше как болельщик. Смотрю больше как болельщик, и я замечаю за собой плохую черту, я начинаю критиковать судейство. как болельщик, который переживает за свою команду. Да? Когда не играет собственная команда, тогда ты более объективен, тогда ты можешь обратить внимание, поскольку тебя не волнуют результаты и успехи команды. А когда играет наша команда, конечно, больше болельщиков.
То есть уже, конечно, объективность немножечко сдвинулась.
Она сдвигается, поскольку, ну, и она оправдана. Почему? Потому что это наша команда, это наши сборные по футболу, сборные по футзалу, это наши клубные команды. Вот недавно Абдышата играла в Кубке АФК, первый матч с туркменским Алтынасыром, мы выиграли 3-0, и тогда ты переживаешь. То есть в этот момент ты отключаешь мозг, ты не оцениваешь работу судей, ты не смотришь судейским взглядом, ты смотришь вот взглядом болельщика, который переживает, который может и ругнуться по отношению к решениям судей, которые против твоей команды. Вот, я думаю, это естественно. Это естественно, и думаю, ничего в этом зазорного нет.
Но все-таки объективность, надо сказать, вы сохранили. Потому что, например, есть такое мнение, что ходить, например, в кино с актером нельзя делать, потому что актер никогда не будет смотреть фильм как зритель. Он будет
оценивать
говорить,
работу.
Да, этот не доиграл, а этот, наоборот, переиграл. А в спорте есть тоже такое мнение, что нельзя ходить на футбол, например, с тренером, потому что он не будет смотреть как зритель. Он, опять же, будет оценивать физическую подготовку того или иного игрока.
Тактические заготовки, все правильно, да. Вот в этом отношении, конечно, я пытаюсь отбросить, поскольку когда речь идет о нашей команде, я становлюсь просто рядовым болельщиком. Становлюсь рядовым болельщиком, который просто наблюдает за действиями своей команды и желает в итоге что? Просто победы. Единственное, чего
ой, я очень тоже желаю. Но вы кричите вот в такие моменты судью на мыло?
Мне не позволяет мой статус. Я пытаюсь быть не скромным, я пытаюсь быть сдержанным. Я пытаюсь быть сдержанным, потому что понимаю, что сейчас одно неловкое, неосторожно брошенное слово или действие, оно может потом дать свои негативные последствия. То есть в кругу друзей, которые вообще не знают, что такое футбол, я могу себе позволить быть естественным таким, каким я есть. В кругу футбольном, в кругу профессиональном мы все должны понимать, что вот тот статус, та должность, она налагает определенные ограничения. Поэтому нужно пытаться следить за собой, за своими словами и действиями.
Ну, кстати, спортсмены же частенько позволяют, ну, скажем так, выход эмоций.
Ну, для спортсменов это естественно. Если спортсмен не будет выбрасывать эти эмоции, если он не будет их проявлять, он может просто быстро перегореть. Поэтому для спортсмена это все естественно. Конечно, в допустимых рамках, то есть не переходя определенных границ. Вот. А если это в части критики судей, мы же говорим о сдержанности своих эмоций. А когда команда забивает или команда пропускает, конечно, я могу кричать, я думаю, что это естественно, могу и проявить вот какие-то чувства вот внешне. Звуком, криком, действиями, там, жестами. Это все можно, я думаю, что. Это естественно, и за это, наверное, никто журить не будет. Никто не выложит в Инстаграм, в соцсети, там, в Телеграм, еще куда-то.
Ой, сейчас с этим делом, кстати, очень опасно, да.
Мы все живем в таком мире, в котором одно неосторожное движение может привести.
Как говорят некоторые, сейчас даже невозможно в магазине в очереди поругаться, чтобы тебя куда-то не выложили.
Чтобы было определенным выхлопом, то есть способом и возможностью выбросить эмоции, да.
Кстати, сейчас еще набрала популярность вот этот вот, как я даже не знаю, как сказать, поступок, когда болельщики вылезают, выбегают на поля, в зал в тот же самый, и бегают среди игроков. И это почему-то стало среди болельщиков как-то очень популярно. А как вот сами вообще футболисты и спортсмены к этому относятся? Это мешает?
Конечно, мешает. Конечно, мешает. И я скажу, что это вот то самое, против чего мы боремся. И мы всегда за то, чтобы болельщики выбрасывали свои эмоции, потому что эмоции – это часть любого состязания, да? где состязаются две команды. Но, тем не менее, нельзя переходить границы, поскольку это, во-первых, некрасиво, во-вторых, это может вызвать определенную опасность, как для самих участников этого соревнования, футболистов, спортсменов, когда выбегают на поле болельщики, которые не сдерживают своих эмоций, это может привести к разным последствиям. Вы знаете, что некоторые футболисты очень чувствительно относятся вот к личному пространству, то есть не дай бог к нему прикоснуться или что-то еще, но в целом я могу сказать, что это еще и приводит к тому, что мы несем определенные штрафные санкции. То есть, если это международные соревнования, выход болельщиков на поле, несанкционированный выход, когда это происходит особенно во время матча, да и после, и до матча, это все карается очень большими финансовыми штрафами.
Я, кстати, не знала.
Какими-то административными штрафами. Поэтому многие болельщики думают, что проявляя таким образом эмоции, они делают только хорошо. Я вам скажу, что они делают это однозначно плохо и негативно, и отрицательно для нашего имиджа, для наших, вообще для нашего статуса и в целом вообще для спорта.
То есть, пожалуйста, болейте культурно.
Да, мы вот как раз-таки к этому и призываем. Поэтому вот этот выход эмоций, они, хотят казаться героями для кого-то, выбежав на поле, то есть нас берут на слабо или что-то еще. Но я думаю, что это не то самое место, где можно как раз-таки таким образом проявлять эмоции.
Так что, дорогие радиослушатели, напоминаю, что с 7 по 11 октября пройдут квалификационные
игры.
И, пожалуйста, придите, поддержите наших ребят. Ну, пожалуйста, сделайте это красиво.
Все правильно. Сделайте красиво, чтобы ребята вдохновились и, получив заряд вот этой самой положительной энергетики от болельщиков, набили столько голов, сколько нам позволит выйти на финальную часть Кубка Азии.
Мы, конечно, очень болеем за ребят. Пожалуйста, сборная Ирана, берегитесь. Все остальные, я думаю, сборные, ну, они, конечно, тоже сильные наверняка спортсмены, но я думаю, что все-таки наши ребята...
Никогда нельзя сбрасывать со счетов любого соперника, даже если он априори слабее тебя, на площадке может произойти...
Все что угодно.
Все что угодно, поэтому никогда нельзя расслабляться. Я еще раз пользуюсь этим моментом, этой возможностью. Хочу пригласить болельщиков на спортивный комплекс «Бишкек-Арена» 7, 9, 11, где наша национальная сборная по футзалу будет встречаться с командами Ливана, Исламской Республики Иран и Мальдивских островов, пытаясь завоевать путевку в финальную часть Кубка Азии.
Я прям верю, что завоюю.
Спасибо.
Ну а на радио «Спутник Кыргызстан» был Букуев Нурдин Медетбекович, человек, который знает о футболе и, что немаловажно, о судействе. Все. Спасибо большое.
Утро хорошего дня.